Два дня спустя системы наблюдения объявили тревогу. Хорза, дремавший на кровати, выскочил из каюты и бросился в пилотскую кабину. В объеме космического пространства перед ними словно началось светопредставление. До них доходил аннигиляционный свет, излучение от взрывов. Его в чистом и смешанном виде регистрировали датчики корабля, указывая, где боеголовки разорвались сами по себе, а где в результате контакта с каким-либо телом. Ткань трехмерного пространства коробилась и подрагивала от взрыва в гиперпространстве, отчего автоматика ТЧВ через каждые несколько секунд отключала двигатели, чтобы предотвратить их повреждение ударной волной. Хорза пристегнулся и включил все вспомогательные системы. Из дверей в столовую появился Вапслин.
«Что это?»
«Какая-то драчка»,
— сказал Хорза, глядя на экраны. Пространство, в котором это происходило, располагалось почти прямиком на их траектории от Вавача. ТЧВ находилось в полутора световых годах от места схватки. Слишком далеко, чтобы корабль можно было обнаружить, разве что с помощью узкого сканирующего луча. А потому турбулентности почти наверняка ничто не угрожало. Но Хорзо смотрел на далекие вспышки, чувствовал, как ТЧВ подрагивает на волнах, образовавшихся в пространстве, и к горлу его подступала тошнота. И даже привкус поражения.
«Сигнальный пакет», — сказал Вапслин, кивая на экран, где, очищаясь от традиционного шума, постепенно появлялось сообщение.
Возникали слова, группами по несколько букв, словно засеянное цветами поле. Вот цветы растут, вот начинают цвести. После нескольких повторов сообщение, не просто искаженное из-за шумов сражения, но намеренно заглушаемое, можно было, наконец, прочесть. «Корабль — турбулентность чистого воздуха. Встреча с подразделениями 93-го флота. Место встречи — С-59-11-34-45. Середина. Полная безопасность».
«Черт!» — выдохнул Хорза.
«Что это значит?» — спросил Вапслин. Он перебросил указанные цифры в навигационный компьютер ТЧВ.
«Ух ты!» — сказал инженер, откидываясь к спинке кресла. «Это одна из ближайших звезд. Кажется, они назначают встречу на полпути между нею и...»
Он посмотрел на главный экран.
«Да»,
— сказал Хорза с несчастным видом, глядя на сообщение. Наверняка фальшивка. Ничто не доказывало, что прислали его Иди ранее. Ни номера послания, ни кода секретности, ни названия корабля-отправителя, ни подписи, ничего, что подтверждало бы его подлинность.
«Это от трехногих ребят?» — спросил Вапслин.
Он вывел голографическое изображение на другой экран, и там появились звезды, окруженные тонкими зелеными линиями сферических сеток.
«Да мы не так уж и далеко оттуда».
«Тут что-то не так», —
сказал Хорза. Он смотрел на непрерывные вспышки разрывов, вводя какие-то цифры в систему управления ТЧВ. Судно изменило курс и направилось в обход системы «Мир Шкара». Вапслин посмотрел на Хорзу.
«Думаешь, это не от них?»
«Думаю», — ответил Хорза.
Мощность излучения падала, похоже, схватка закончилась или представление внезапно прервалось.
«Я думаю, нас поджидает там экспедиционный корабль контакта или облако антивещества».
«Антивещества? С помощью которого взорвали Вавач?»
— Вапслин присвистнул.
«Нет уж, лучше не надо».
Хорза выключил экран сообщением. Менее часа спустя все повторилось. Пучки излучения, складки гиперпространства и на сей раз два сообщения. Одно из них отменяло первое, а другое давало новые координаты встречи. Оба послания казались подлинными, оба сопровождались подписью «Ксора Лундра». Хорза, продолжавший жевать еду, которая была у него во рту, выругался, когда прозвучал второй сигнал тревоги. Появилось третье сообщение, обращенное лично к Хорзе. В нем предлагалось забыть о предыдущих двух и направить ТЧВ в другое место, где и произойдет встреча. Хорза в бешенстве изрыгал проклятие, влажные крошки еды летели из его рта прямо на экран с сообщением. Он выключил широкополосный коммуникатор и вышел в столовую.
«Когда мы доберемся до барьера тишины?»
«Через несколько часов. Может, через полдня».
«Ты нервничаешь?»
«Совсем нет. Я уже был там. А ты?»
«Если ты говоришь, что все будет в порядке, то я тебе доверяю».
«Все будет в порядке».
«А ты кого-нибудь из тех, кто там есть, знаешь?»
«Не уверен. Ведь прошло несколько лет. Ротация персонала у них происходит нечасто, но все же люди меняются. Не знаю. Поживем — увидим».
«А своих одноплеменников ты ведь давно не видел, да?»
«Давно. С того самого дня, как покинул мир Шкара».
«И тебе очень хочется их увидеть?»
«Может быть».
«Хорза, послушай, я знаю, я тебе говорила, мы друг друга не спрашивали о том, что у нас было в жизни, прежде чем мы попали на ТЧВ, но с тех пор многое переменилось».
«Но мы ведь остались такими же, разве нет?»
«Ты хочешь сказать, что не желаешь говорить об этом теперь?»
«Может быть, не знаю. Ты хочешь спросить меня?»
«Нет».
Она приложила пальцы к его губам, он почувствовал их прикосновение в темноте.
«Нет, ничего, все в порядке. Не бери в голову».
Он сидел в центральном кресле. Вапслин на месте инженера, справа от него. Йелсон слева. Остальные столпились за креслами. Он разрешил присутствовать и Бальведе. Теперь она практически ни на что не могла повлиять. Автономник парил под потолком. Барьер тишины приближался и выглядел зеркальным полем диаметром около светового дня. Он внезапно возник на экране, когда они находились в часе пути от барьера. Вапслин заволновался. В таком поле их могут легко обнаружить. Но Хорза знал, что зеркальное поле существует только на датчиках ТЧВ. Никто больше ничего увидеть не мог. Через 5 минут все экраны почернели. Хорза предупредил всех об этом, но когда это случилось, когда они ослепли, даже он почувствовал волнение.
«Ты уверен, что так и надо?» — спросил Авигер.
«Если бы все было не так, я бы начал беспокоиться», — сказал Хорза, чувствуя, как старик шевелится где-то у него за спиной.
«Просто невероятно», — сказала Дора Лоу. «Это существо — фактически бог. Я уверена, оно воспринимает наши настроения и мысли. Я это уже чувствую». «На самом деле это всего лишь саморегулирующийся...»
«Бальведа», — сказал Хорза, оглядываясь и отыскивая ее глазами. Та замолчала и закрыла рот рукой, стрельнув в него взглядом. Хорза повернулся обратно к черному экрану.
«Когда это существо...» — начала была Йелсон.
«Приближается корабль», — произнес экран на нескольких языках.
«Ну вот, приехали», — сказал Нейсин.
Дорлоу зашикала на него. «Отвечаю», — сказал Хорза на Морейне в узконаправленный микрофон коммуникатора. Другие языки исчезли с экрана.
«Вы приближаетесь к планете под названием Мир Шкара, планете мертвых Драозона. Продвижение далее ограничено».
«Я знаю. Меня зовут Бора Хорза Гобучул. Я хочу на короткое время вернуться на Мир Шкара. Я прошу об этом со всем возможным уважением».
«Экая велеречивость», — сказала Бальведа.
Хорза, обернувшись, сердито посмотрел на нее. Коммуникатор передавал только его слова, но он не хотел, чтобы эта женщина забывала о своем положении пленницы.
«Вы бывали здесь прежде?»
Хорза не понял, вопрос это или нет.
«Я бывал на Миришкара», — подтвердил он. «Я был одним из мутаторов-смотрителей».
Сообщать этому существу о том, когда это было, не имело смысла. Драозон в любой ситуации употреблял слово «теперь», хотя в их языке и имелась категория времени. Экран почернел, и вновь возникла надпись.
«Вы бывали здесь прежде?»
Хорза нахмурился, не зная, что сказать. Бальведа пробормотала.
«Он явно впал в старческий маразм».
«Я бывал здесь раньше», — сказал Хорза.
Может быть, Драозон давал понять, что поскольку он, Хорза, уже побывал здесь, то вернуться не может?
«Я чувствую его. Я чувствую его присутствие», — прошептала Дора Лоу.
«С вами есть и другие люди», —
«Премного благодарен»,
— сказал автономник Унаха Клосп откуда-то из-под потолка.
«Вы видите?»
— голос Дорлоу чуть не срывался на плач. Хорзо услышал, как фыркнула Бальведа. Дорлоу пошатнулась, и Авигеру с Нейсином пришлось поддержать ее, чтобы она не упала. «У меня не было возможности высадить их где-нибудь в другом месте», — сказал Хорзо. «Я прошу вашей благосклонности. Если это необходимо, они останутся на борту этого судна».
«Они не смотрители. Они принадлежат к другому гуманоидному виду.
Высадиться на Миришкара необходимо только мне».
«Высадка запрещена»,
— Хорзо вздохнул. «Разрешение на высадку прошу только я».
«Зачем вы явились сюда?»
Хорзо задумался на секунду. Услышав, как Бальведа едва слышно фыркнула, он сказал:
«Я ищу кое-кого, кто находится здесь». «А чего ищут остальные?»
«Они ничего не ищут. Они просто со мной».
«Они здесь».
«Они...» — Хорзо облизнул губы. Все его репетиции, все его мысли о том, что говорить в этот момент, оказались, как видно, бесполезными.
«Они не все прибыли сюда по свободной воле. Но у меня не было выбора. Я вынужден был взять их с собой. Если вы хотите, они останутся на борту этого корабля, на орбите Мирашкара, или продвинутся дальше, внутрь барьера тишины. У меня есть скафандр, я могу...»
«Они здесь против своей воли».
Хорзо никогда не слышал, чтобы Дразом прерывал собеседника. Ему это показалось плохим знаком.
«Обстоятельства довольно затруднительны. Некоторые виды в галактике воюют друг с другом. Возможности выбора ограничены. Иногда приходится делать то, чего не сделал бы в обычной ситуации».
«Здесь смерть».
Хорзо посмотрел на слова, появившиеся на экране. Он почувствовал прилив ужаса. В пилотской кабине на несколько мгновений воцарилось молчание. Потом Хорзо услышал, как несколько человек беспокойно задвигались.
«И что же это значит?» — спросил автономник Унаха Клосп.
«Тем... здесь... что?» — сказал Хорзо.
Мариинские слова так и остались на экране. Вапслин постучал по каким-то клавишам сбоку консоли. Эти клавиши обычно управляли изображением на экранах перед ним, но теперь везде отображались те же слова, что и на главном экране. Инженер сидел в своем кресле как-то пришибленно, с напряженным видом. Хорзо откашлялся и сказал:
«Тут неподалеку было сражение, конфликт. Перед тем, как нам попасть сюда. Возможно, оно еще не закончилось. Там может быть смерть».
«Здесь смерть».
Дорлоу охнула и стала оседать. Нейсин и Авигер подхватили ее.
«Лучше увести ее в столовую», — сказал Авигер, посмотрев на Нейсина. «Пусть там полежит».
«Давай»,
— сказал Нейсин, скользнув взглядом по лицу женщины. Дорлоу потеряла сознание.
«Может быть, мне удастся...» — начал Хорзо и глубоко вздохнул. «Если здесь смерть, то, может быть, мне удастся ее остановить. Может быть, мне удастся предотвратить новые смерти».
«Бора Хорзо Гобучул».
«Да», — сказал Хорзо, проглотив слюну.
Авигер и Нейсин вытащили бессознательную Дорлоу через дверь в коридор, ведущий в столовую. Текст на экране изменился.
«Вы ищете машину, спасшуюся бегством».
«Ого-го»,
— сказала Бальведа и отвернулась, пряча улыбку и прикрывая рот рукой.
«Чёрт!» — сказала Йелсон.
«Похоже, наш бог совсем не так уж глуп»,
— глубокомысленно произнёс Унаха Клосп.
«Да», — резко ответил Хорзо. Притворяться, похоже, было бессмысленно. «Да, ищу, но я думаю...»
«Вы можете войти».
«Что?» — сказал автономник.
«Ура!»
— прокричала Йелсон, скрестив руки на груди и опираясь спиной на переборку. Вернулся Нейсин и застыл в дверях, увидев слова на экране.
«Как быстро все решилось!» — сказал он, обращаясь к Йелсон. «Что он ему сказал?»
Йелсон в ответ только покачала головой. Хорза почувствовал, как напряжение отпустило его. Он прочел каждое из слов на экране в отдельности, словно опасаясь, что в коротком послании каким-то образом может скрываться отказ. Он улыбнулся и сказал: «Спасибо. Мы все можем спуститься на планету».
«Вы можете войти. Здесь смерть. Вы предупреждены».
«Какая смерть?» — спросил Хорза. Напряжение вернулось. Слова Дроозона о смерти пугали его. «Где смерть? Чья?» На экране снова произошли перемены. Первые две строчки исчезли, осталось только «Вы предупреждены».
«Что-то не нравится мне его тон»,
— медленно сказал Унаха Клосп. После этого все слова исчезли. Впереди, менее чем в стандартном световом годе, ярко светило солнце системы мира Шкара. Хорза проверил цифры на навигационном компьютере, когда его экран вместе с остальными вернулся в рабочее состояние, отображая числа, графики, голограммы. После этого мутатор облегченно откинулся к спинке кресла.
«Значит, нас ничто не тронет?» — спросил Нейсин.
Хорза уставился на экран, где был виден только желтый карлик, яркая немигающая точка в центре. Планеты еще не появились. Он кивнул. «Ничто. По крайней мере, ничто снаружи».
«Отлично! Пожалуй, я это отпраздную стаканчиком!»
Нейсин кивнул Йелсон и бочком протиснул свое худое тело в дверь.
«Как ты думаешь, это разрешение распространяется только на тебя или на всех нас?» — спросила Йелсон.
Хорза, не сводя глаз с экрана, покачал головой. «Не знаю. Мы встанем на орбиту. Оттуда, перед тем, как попытаться спустить ТЧВ, свяжемся с базой мутаторов. Если господину адекватному это не понравится, он даст нам знать».
«Значит, ты решил таки, что оно мужского рода?» — сказала Бальведа.
А Йелсон спросила:
«А почему не связаться с ними сейчас?»
«Мне не понравились все эти разговоры о смерти». Хорза повернулся к Йелсон. Бальведа стояла рядом с ней. Автономник опустился и теперь парил на уровне человеческих глаз. Хорза посмотрел на Йелсон. «Простая мера предосторожности. Не люблю сразу раскрывать все карты». Он перевел взгляд на Бальведу. «Последнее регулярное сообщение с базы на мире Шкара должно было быть отправлено несколько дней назад. Тебе, видимо, неизвестно, было ли оно принято», — сказал Хорза, ухмыляясь и глядя на Бальведу так, что было ясно. Он не ждет от нее ответа. По крайней мере, правдивого. Та опустила глаза в пол, потом изобразила что-то вроде пожатия плечами и, подняв глаза, встретила взгляд Хорзы.
«Известно», — сказала она. «Оно не было передано вовремя».
Хорза сверлил ее глазами. Бальведа выдержала его взгляд. Йелсон смотрела то на Хорзу, то на Бальведу. Наконец автономник Унаха Клосп сказал:
«Откровенно говоря, все это не вызывает доверия. Я бы посоветовал...»
Он смолк, заметив, как Хорза глядит на него.
«А, — сказал он, — впрочем, это не имеет значения».
Он поплыл к двери и исчез за ней.
«Кажется, все в порядке»,
— сказал Вапслин, не обращаясь никому в отдельности, и отодвинулся от консоли, кивая сам себе.
«Корабль снова работает нормально».
Он повернулся, улыбаясь трем остальным. Они пришли за ним. Он был в гимнастическом зале, играл в плавбол. Он думал, что там он в безопасности, в окружении друзей, которые были повсюду. Казалось, они несколько секунд парили в воздухе перед ним, как рой мух. Но он, рассмеявшись, распугал их, схватил мяч, бросил его и заработал очко. Но они пришли за ним туда. Он увидел, как они идут. Их было двое. Они появились из дверей, вделанных в узкий камин внутри ребристой сферы гимнастического зала. На них были бесцветные плащи. И они шли прямо на него. Он попытался отплыть в сторону, но его энергетическое снаряжение отключилось. Он застыл в воздухе, не в силах никуда двинуться. Он попытался плыть в воздухе, выбраться из антигравитационника, чтобы бросить в них это снаряжение, может быть, ударить их, задержать, уйти от них подальше, но тут они схватили его. Никто из окружавших его людей, казалось, не заметил этого, и он вдруг понял, что никакие они не друзья, и он даже не знает никого из них. Его взяли за руки, и через мгновение эти двое вроде бы никуда не двигались, но в то же время заставили его почувствовать, что превратили невидимый уголок в место, которое всегда было там, хотя и не на виду. Они оказались в неосвещенном пространстве. Когда он отвернулся, их бесцветные плащи стали видны в темноте. Он был бессилен, заперт в камне, но мог видеть и дышать.
«Помогите мне!»
«Мы здесь не для этого».
«Кто вы?»
«Ты знаешь?»
«Не знаю».
«Тогда мы не можем тебе сказать».
«Чего вам надо?»
«Нам нужен ты».
«Почему?»
«А почему бы и нет?»
«Но почему именно я?»
«У тебя никого нет».
«Что?»
«У тебя никого нет».
«Что вы имеете в виду?»
«Ни семьи, ни друзей, ни религии, ни веры».
«Это неправда».
«Откуда ты знаешь?»
«Я верю в...»
«Во что?»
«В себя».
«Этого недостаточно. Как бы там ни было, ты никогда не узнаешь».
«Чего? Чего я не узнаю?»
«Хватит. Давай приступим».
«Приступим к чему?»
«К отбиранию твоего имени».
«Я...»
И они вместе забрались в его череп и взяли его имя. И он закричал.
«Хорза!»
Йелсон тряхнула его голову, и та ударилась о перекладину в изголовье маленькой кровати. Он проснулся, захлебываясь криком, который постепенно замер на его губах. Его тело напряглось на мгновение, потом расслабилось. Он протянул руки и коснулся покрытой пушком кожи. Женщина взяла в руки его голову и прижала к своей груди. Он ничего не сказал, но сердце его настроилось на чистоту ее сердца. Она покачала его, словно младенца в люльке, потом отодвинула его голову, приподнялась и поцеловала его в губы.
«Нет, нет, я ничего», — сказал он. «Просто ночной кошмар».
«Что тебе снилось?»
«Ничего»,
— сказал он и снова пристроил голову между ее грудей, словно громадное хрупкое яйцо.